Глава 20. Проблема желтой рыбы.
«Какого хыра?»
Немолодой шаман задрал клыкастую морду вверх и посмотрел в пасмурное дождливое небо, словно требуя от темных туч объяснения.
«Я просил дать подсказку, как племени желтой рыбы жить дальше, а не тощего человека. Зачем он мне? Его мяса не хватит, чтобы накормить всех голодных даже один раз!»
Говорил орк на своем родном наречии, гортанном, с обилием глухих и шипящих звуков. Этот язык не имел ничего общего с принятым в Восточной Империи, из которой богиня смерти меня выдернула. Тем не менее, орка я почему-то прекрасно понял. Как и то, что видит он во мне лишь кусок диетического мяса, а не полезную для его племени личность. Вот это я попал. Но спасибо, Мелисента, удружила. «Стоп, стоп!» — поспешил я вмешаться в происходящее и присел на алтаре, спустив ноги и брезгливо смахнув на землю разложенные на камне тушки мелких животных. «Слышь, зеленое чучело в перьях, ты к кому вообще взывал?» Орк явно не ожидал, что человек его поймет, а тем более заговорит с ним, и удивленно захлопал глазами, после чего все же признался, что приносил он жертвы Хыру, духу-защитнику племени желтой рыбы, огромному электрическому угрю, обитающему в глубоком озере на севере отсюда, и у него же просил совета. «Ну ты, балда...» Кажется, я уже придумал, как строить беседу с этим клыкастым любителем человеческого мяса. «Ты с твоим корявым произношением что-то напутал в своем воззвании и вместо рыбы побеспокоил саму богиню смерти. Если бы жертв принесено не было, ты бы уже умер в страшных мучениях. Но подарков хватило умилостивить строгую богиню. Марана ответила на твой призыв и прислала меня разобраться с проблемами твоего племени. Так что давай по-быстрому вводи меня в курс дела. Кто ты и что тут у вас приключилось?» Шаман задумчиво почесал пятерней лысую башку, прикрытую капюшоном, украшенным листьями, кусочками древесной коры и яркими перьями, и принялся говорить. Орка звали Дереш, и он являлся единственным шаманом в небольшой племени желтой рыбы из примерно полусотни орков. Причем полсотни по меркам орков с их сильнейшей раздробленностью было вполне достаточным, и племя с таким количеством жителей считалось бы авторитетным и сильным. Вот только крепких воинов после двух подряд проигранных недавно сражений в племени желтой рыбы осталось всего 5, что было критически мало и не хватало для защиты земель и самого поселения. А потому, чтобы вообще не сгинуть, племя желтой рыбы в конце осени вынуждено было покинуть насиженные места у берега Бездонного озера, в котором и обитал упомянутый ранее Хыр, и уйти западнее. Тут же на новом месте не хватало всего. Ни плодородной земли для посадки весной злаков и овощей, ни зверья для охоты и добычи шкур, ни древесины или камня для возведения капитальных построек. А потому племя ютилось в походных шатрах, не очень-то приспособленных к жизни в суровое зимнее время, и все время ожидало нападения более сильных и многочисленных соседей, которые уже не раз посылали разведчиков, присматривались издалека и облизывались на женщин и малолетних детей, в войнах между орочьими племенами, являющимися основным и самым желанным трофеем. Их захватывали и включали в состав племени, усиливая его, а вот взрослых мужчин и подростков-мальчиков, как правило, убивали. И потому с середины зимы племя желтой рыбы находилось фактически на чемоданах, сложив ценные вещи в котомки и мешки, в любой момент готовясь сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Ни вождь Дых Белый Зуб, ни шаман Дереш Угрюмый не видели способа переломить печально складывающуюся ситуацию. Парни-юнцы в племени имелись, и даже числом аж 13. Вот только до их взросления и становления крупными свирепыми воинами-орками должно было пройти еще несколько лет, а такого времени соседи племени желтой рыбы явно не собирались давать, намереваясь напасть гораздо раньше. И самое поганое, что хоть в племени и имелся хороший кузнец, и ему даже соорудили временную кузницу, но нигде поблизости не нашлось месторождений железа, даже самых плохоньких. А потому не ковать новое оружие, не делать инструменты для селян кузнец не мог и разве что помогал чинить уже имеющиеся. Сам же Дереш Угрюмый являлся шаманом племени. Эта профессия у орков подразумевала многозадачность. Шаман должен был лечить раненых и заболевших, помогать свирепым воинам в бою своей магией и настраивать их перед битвой, а в мирное время помогать советами вождю и всем обратившимся оркам. А также общаться с духами, прося у них совета и благословения, чем Дереш и занимался в тот момент, когда на алтаре появился я. Единственный ученик Дереша погиб зимой от голода и болезней, так что даже передать свои знания немолодому шаману было некому, и случись, что с ним самим, племя и вовсе оставалось беззащитным, без магической и лекарской поддержки. Пока Дереш рассказывал, я осмотрелся по сторонам, ну и самого орка тоже рассмотрел во всех деталях. Шаман оказался на полголовы выше меня ростом и практически вдвое шире в плечах. с могучими ручищами толщиной в мою ногу и пальцами каждой с толстую сардельку. Если бы орк захотел, то с легкостью разорвал бы мое тело надвое. Причем это был шаман, профессия которого никак не была связана с грубой силой. И потому мне даже страшно было представить, какими же тут должны быть бойцы. Вся одежда шамана состояла из кожаной безрукавки и коротких брюк, ну и растоптанных огромных сандалий на ремешках. Накидка поверх всего этого служила скорее декоративным элементом, указывающим на принадлежность к профессии шамана, и от холода никак не спасала. А между тем воздух тут был весьма прохладным, лишь не намного выше температуры замерзания воды, да и земля не успела еще прогреться после зимы. Я даже в куртке и плаще мерз, а вот Дерешу на сырость и холод было, похоже, плевать. У орков отличная врожденная защита от холода? Буду знать. Несмотря на крупные размеры и клыкастую пасть, никакой агрессии от шамана я не ощущал, и даже наоборот чувствовал с его стороны некоторую робость. После моего эффектного появления на камне алтаре и слов о богине смерти, Дерыш меня, похоже, побаивался. Наконец, закончив свой долгий рассказ о злоключениях племени желтой рыбы, шаман осторожно поинтересовался, кто я вообще такой, раз богиня смерти прислала меня оркам на помощь. «Альвар Длинный, может, ты даже слышал мое имя? Полгода назад оно гремело в королевстве Брена». Шаман нахмурил лоб, подумал несколько секунд, но потом все же отрицательно помотал башкой. Что ж, это было даже хорошо, и я сразу успокоился. Гораздо хуже было бы, если бы за прошедшие в мире Элаты полгода даже до орков докатилась распускаемая пособниками святой клевета о моем предательстве и убийстве коменданта крепости. А так можно было начинать новую жизнь с чистого листа и говорить шаману что угодно. «Ну, я... как бы тебе доступнее объяснить? Что-то вроде скорой помощи или службы спасения. Посланник богов. Мотаюсь по их воле по разным королевствам и территориям, где взывали о помощи. Предыдущее задание у меня было в Восточной империи. Там я защищал крепость Алатырикала от многочисленных и коварных врагов-некромантов. Перед этим обучал нечисть торговле и сосуществованию с людьми. Еще раньше в эльфийском лесу Вечного Короля была кровавая работенка. А перед тем даже в другом мире успел побывать. В общем, много где был и много что повидал. Так что, думаю, справлюсь и с вашей бедой».
«Хлипкий ты какой-то для посланника».
С сомнением покачал башкой могучий орк, во все глаза рассматривая меня.
«Нам ведь нужен могучий воин, который бы отомстил соседям и вернул племени желтой рыбы наши исконные земли. А ты не боец».
«Если бы богиня смерти желала устроить тут кровавую резню, то прислала бы вместо меня кого-то другого. Ту же святую Стеллу, например, которая только мечом и умеет махать. Но Марана, похоже, решила, что проблему можно решить умом, а не силой. А в таком вопросе я как раз и есть самый лучший специалист. В целом, вашу ситуацию я уже понял. Про то, что соседи согнали вас с хороших земель, ты рассказал. Но мне нужны подробности. Где вы раньше жили? Какие тут обитают соседи и их численность? Где тот рудник с железом, который нужно вернуть?»
«Да зачем рассказывать?»
Шаман указал рукой на высокий холм в паре километров от плоского камня, превращенного в импровизированный алтарь.
«Полезли на самый верх. Сам увидишь своими собственными глазами».
«Да разве что увидишь в такую погоду?» Удивился я, поскольку из-за низких туч даже вершины холма не было видно, не то что с него окрестности. Но шаман меня успокоил и заверил, что Хыр пообещал, что дождь скоро кончится, а тучи разойдутся. Дорога много времени не заняла. Разве что в одном месте мы по совету Дерыша спрятались в кустах, на которых и листьев-то толком еще не было после зимы, и пропустили стадо крупных животных, напомнивших мне ископаемых в моем мире шерстистых носорогов. Зверей было десятка-полтора. Впереди шел огромный и свирепый самец-вожак массой тонны три как минимум, морду которого украшал шикарный рог метровой длины, а все тело было покрыто густой и длинной черной шерстью. За ним следовали несколько самцов поменьше, после чего десяток самок бдительно оберегал троих совсем небольших детенышей, держащихся в центре стада. И последним с большим запозданием брел еще один крупный самец, шкура которого была вовсе не черной, а серебристой. Видимо, совсем уже старый и подслеповатый, этот носорог больше ориентировался на слух и постоянно шевелил ушами. Но вот рог его впечатлил. Он был даже длиннее и массивнее, чем у вожака.
«А ты говорил, что зверья для охоты у вас нет?»
Упрекнул я шамана, на что Дерыш попросил меня говорить тише, поскольку дугары обладают отменным слухом и отвратительным характером, нападая на все, что встретят на своем пути. Бегают быстро и упорно преследуют, даже если нарушитель уже отступил. И особенно вспыльчивы они как раз сейчас, ранней весной, когда стадо охраняет малышей.
«Прочную шкуру дугара трудно пробить даже самым острым ятаганом»,
продолжил объяснять шаман, когда звери удалились на безопасное расстояние.
«Да еще и густой мех мешает нанести рану. и охотник, неосторожно рискнувший атаковать одного из дугаров, будет иметь потом дело со всем стадом. Так что хоть мяса и ходит много, но не для нас это добыча».
«Не для нас?» Я с сомнением покачал головой, поскольку навскидку сразу же придумал пару-тройку способов завалить столь крупного и агрессивного зверя, который послушно побежит за охотником туда, куда охотник его поведет. Но ничего объяснять шаману пока что не стал и продолжил за ним путь. Но вот и вершина высокого холма. Хыр не обманул, и за время нашего пути действительно распогодилось. Тучи разошлись, выглянуло робкое весеннее солнышко, и с холма открылся отменный вид на каменистую равнину внизу, по ранней весне преимущественно серо-рыжую, лишь с редкими очагами зеленых перезимовавших растений.
«Вон бездонное озеро, и там у узкой песчаной косы даже можно рассмотреть постройки»,
указал мне шаман на прежнее место обитания племени желтой рыбы.
«Сейчас на нашем месте поселилась белая рыба, самая сильная и многочисленная из всех поклоняющихся Хыру племен. У них 150 орков в племени, из которых более 40 бойцов».
До Большого озера было километров 15 как минимум, и если песчаный мыс я еще мог разглядеть, хотя и с большим трудом, то вот никаких построек на нем с такого огромного расстояния, конечно же, не видел, но поверил Дерешу на слово, что постройки там действительно имеются. «А вон то, что...» — указал я на гряду снежных гор еще дальше на самом горизонте. «Неужели хребет владык?» Про этот величественный горный хребет, протянувшийся в центре материка от внутреннего моря на севере и до искаженных магией земель на самом-самом юге, я неоднократно слышал, но даже не думал, что когда-либо увижу его своими собственными глазами. Насколько я знал, только в хребте владык встречались горы со снежными шапками. Во всех же остальных местах Элаты горы были куда ниже и скромнее.
«Да, это он», —
подтвердил немолодой орк.
«Северные отроги хребта владык. Основная же горная гряда находится гораздо южнее, и вот там уже высятся настоящие горы исполины, не читая этим. Я бывал в тех краях не раз, особенно по молодости. И сера там встречается у огненной горы, и железо вдоволь, и медь есть, и горный кварц. Но вот обитающие в тех горах драконы не позволяют ничего добывать, и даже простых путников, бывает, гоняют, хотя это по настроению. Обычно же, если прийти к ним с почтением, представиться и вежливо попросить право прохода по их горам, то драконы пропускают. Но вот если сунуться без разрешения, то карают нарушителей очень жестоко».
«Понятно». Я перевел взгляд севернее и указал на поднимающийся из-за холма легкий дымок. «Стоянка твоего племени?»
«Нет, Альвар, это синяя рыба. Откололись пару лет назад от черной рыбы и живут самостоятельно. Небольшой клан, всего 40 орков, но бойцов у них больше, чем у нас. Именно разведчики синей рыбы в последнее время следят за нашей стоянкой и явно что-то замышляют. Думаю, что еще до начала лета они нападут, когда подгадают удобный момент, и наши воины будут разделены».
«О как! Получается, самый легкий из врагов, с которого и нужно начинать возвращение территорий? Сходить бы только сперва на разведку и посмотреть своими собственными глазами, что там да как у синей рыбы. С плащом-невидимкой сделать это, возможно, будет без малейших проблем. С восточной стороны я увидел все, что меня интересовало. Теперь давай сместимся вон к тем камням». Я указал на северо-западный склон холма. «Посмотрим, что расположено там». С северной стороны оказался лес, преимущественно хвойный, густым ковром покрывающий холмы и уходящий в неведомую даль до самого горизонта. Охотилось племя желтой рыбы преимущественно в этом лесу, хотя в последнее время там случались опасные стычки с синей рыбой, а также с патрулями появившихся в конце зимы эльфов, которые без каких-либо на то законных оснований самовольно объявили самые интересные в плане охоты места севернее стылого ручья своими территориями. Западнее же территории Хыра заканчивались, и обитающие там орки поклонялись кто мудрому филину, кто белому оленю. Войны между разными кланами орков бывали особенно кровавыми, поскольку втягивали все поклоняющиеся разным духам-защитникам племена, и потому случались крайне редко. Обычно племена орков кочевали внутри территорий, подконтрольных тому или иному духу-защитнику, и за границу не лезли. А еще, по словам шамана, где-то дальше на северо-западе проходила наезженная дорога, и там жили люди. С людьми орки старались не конфликтовать, поскольку и без того внутренних проблем хватало. Да и люди тоже не сильно-то лезли на чужие территории, опасаясь объединить против себя многочисленных и буйных орков. Так что между этими двумя большими народами в целом сохранялся настороженный мир, хотя мелкие стычки на спорных территориях все же иногда имели место. Мы с шаманом сходили и еще взглянули на южную сторону. Хотя в целом диспозиция мне уже стала ясна, и я даже понял, что мне следует делать на этом новом месте. И, пожалуй, сменил свое первоначальное мнение и был полностью согласен с Мелисентой, пообещавшей, что моим способностям найдется отличное применение. Тут действительно было где разгуляться талантом стратега. И поселок отстроить серьезный, и обеспечить его едой, а также всеми необходимыми материалами, и правильный баланс воинов, ремесленников, земледельцев соблюсти, чтобы племя ни в чем не нуждалось и развивалось гармонично. Может, торговлю какую начать с соседними кланами и племенами, или даже людьми, выменивая излишки товаров на необходимое племени желтой рыбы. Но главным и самым первостепенным было решить проблему агрессивных соседей, разбив разрозненные племена одно за другим и подчинив их себе. Благо, традиции орков позволяли победителям забирать себе ремесленников, женщин и малолетних детей. Так что моей задачей становилось выстоять в самом начале, заставить меня уважать соплеменников орков, а также приучить вождя и воинов прислушиваться к моим советам. Затем собрать армию из того, что имеется в наличии, обучить ее, экипировать, привить дисциплину вместе с уверенностью в собственных силах, после чего показать всем соседям-оркам, что ситуация поменялась, и племя желтой рыбы уже не жалкие и гонимые всеми неудачники, а грозная сила, которая вскоре обязательно займет все окрестные территории. «Я все посмотрел, Дэрэш. Веди меня в свой лагерь. Настало время мне знакомиться с вождем и остальными жителями поселка». Одного взгляда на стоянку желтой рыбы мне было достаточно, чтобы понять, насколько же неудачно выбрано место. Высокий холм, с которого я ранее обозревал окрестности, половину дня закрывал солнце, а потому ни о каком нормальном земледелии тут возле стоянки речи не шло. И женщины-орки зря копались в своих огородиках, рыхля мотыгами неподатливую землю и готовя ее к посевным работам. Что именно орки собираются сажать в самом начале весны, я понятия не имел, но, видимо, культуры, не боящиеся заморозков. Потому как из-за постоянной тени тут было заметно холоднее, чем в других посещенных мной сегодня местах, а к ночи, скорее всего, и вовсе температура падала ниже нуля по Цельсию. Близость небольшого звонкого ручья, текущего со склона холма прямо через поселок, с одной стороны давала племени воду, с другой же стороны в это промозглое время года добавляла сырости, что наверняка приводило к простудам и болезням у детей. К тому же в таком скромном водном источнике не водилось никакой рыбы, а к летнему сезону ручей вовсе, похоже, пересыхал. Так что поливать свои огороды, даже если на них что и проклюнется, летом орки желтой рыбы будут не в состоянии, и урожай погибнет. К тому же никакой даже самой примитивной ограды я не видел ни от диких зверей, ни от набегов агрессивных соседей. Держать оборону тут в поселении было абсолютно невозможно, и видно было, что в случае атаки племя желтой рыбы собирается улепетывать со всех ног, а не сражаться. Все это я сразу же высказал шаману, а затем и подошедшему вождю, да нельзя удивленному тому, что Дэрэш привел в орочий поселок какого-то человека.
«Это так, человек. Племя желтой рыбы тут лишь временно и не станет умирать в бессмысленной попытке защитить не самое удачное для поселения место. Моя самая главная задача как вождя — это сохранить будущее племени, его детей и молодежь. А земля, пожитки и шатры — это дело наживное и совершенно не стоит того, чтобы за них погибать».
Нужно сказать, что вождь Дых Белый Зуб мне сразу понравился. Это оказался вовсе не тупой громила, захвативший власть по праву сильного, какого я ожидал увидеть в племени орков, а правитель, уважаемый членами племени не столько за внушительные мускулы, которые, впрочем, имелись, а за мудрость и заботу о каждом жителе. Вождь прекрасно осознавал, в какой трудной ситуации оказалось его племя, и не строил напрасных иллюзий. Он внимательно выслушал шамана, затем меня самого, после чего указал на крайний из ряда шатров.
«Поселишься там, Альвар Длинный. Дом все равно с зимы пустует. Вечером за общим ужином, когда все соберутся, представлю тебя племени. Пока же пройдись по поселку, познакомься и поговори с жителями. И к вечеру жду от тебя рассказа, что ты можешь сделать для племени и что тебе для этого нужно».
Всего полдня на придумывание плана спасения, над которым безуспешно бились вождь с шаманом как минимум с прошлой осени? Круто, однако. Впрочем, спорить я не стал и пообещал справиться. Заглянул в свой шатер и сокрушенно покачал головой, поскольку обстановка внутри оказалась более чем спартанская. Голый земляной пол, никакой даже самой примитивной мебели, лишь возле одной из стенок имелась лежанка из сухого сена. Небольшой запас дров и след от кострища в самом центре шатра. Огонь тут разводили прямо внутри жилища. На этом костре готовили, этим же костром обогревались. Дым же выходил сквозь дыру в потолке. Закрыв полог шатра и убедившись, что никто из соседей не подсматривает, я расстегнул сумку и выпустил домового. «Хельмут, прекрасно понимаю, что тут не хоромы, но пока это наш с тобой общий дом. Постараюсь как можно скорее подыскать для нас жилище посолиднее, но пока следи за хозяйством и порядком тут». Домовой осмотрелся и тяжело вздохнул, после чего поднял с пола несколько хворостин, соорудил из них небольшой веник и принялся за уборку. Что удивительно, несмотря на свой недовольный вид и следы от ожогов на лице, Хельмут уже не выглядел умирающим, каким я его застал возле сгоревшего домика рыбака. «Постараюсь найти тут в округе помощников для тебя», — пообещал я, сам очень на это надеясь. Да и Кирена снова меня чувствует в этом мире, так что уже наверняка выдвинулась к нам. Путь к Кикиморе предстоит не близкий, но рано или поздно твоя подружка нас обязательно найдет. Оставив домового убираться, сам я прошелся по орочьему лагерю, всюду встречая настороженные недоверчивые морды. Посмотрел на женщин, шьющих из шкуры кожи одежду для малышей. Спросил, как они выделывают шкуры и что им для этого требуется. Затем посетил кузницу и познакомился с одноногим орком-кузнецом по имени Ярых, ниже колена у которого на правой ноге был деревянный протез. Кузнец предсказуемо посетовал на отсутствие железа, даже минимального его количества, из-за чего сейчас он не мог изготавливать не то что обычные для воинов орков ятаганы и тяжелые топоры, но даже не столь затратные по металлу наконечники для копий и стрел. Во время беседы с кузнецом я обратил внимание на большой тяжелый арбалет, висящий на стене кузни, и спросил про него.
«Ах, это! Трофей давней стычки с отрядом людей! Давно это было, лет 15 уже назад. Пылился без дела, поскольку непривычное для орка оружие, а выкинуть было жалко. Но как ногу потерял, попробовал стрелять из арбалета и приноровился. Даже понравилось такое оружие».
«Сможешь изготовить таких еще штуки 3, а лучше 5?» Моментально заинтересовался я, на что Ярых ответил с кривой усмешкой, что если я обеспечу поставку металла для его кузницы, то он не только арбалеты мне сделает, сколько потребуется, но вообще в задницу поцелует.
«Это совершенно лишнее».
Поспешил отказаться я, но вот насчет решения проблемы с металлом обещал что-нибудь придумать. К вечеру племя желтой рыбы собралось в полном составе у большого костра в центре поселения, и вождь Дых Белый Зуб представил меня тем оркам, кто еще не был со мной знаком.
«И зачем нам человек? Человек ведь слаб и во всем уступает орку. Так какого?» —
вырезано цензурой.
«Он тут нужен!»
Тут же послышались возмущенные голоса орков. Особенно старался при этом горланить сын вождя Дубых Крепкий, который являлся главой охотников племени, насколько я успел понять. Вообще настроение у охотников сегодня было прескверным, поскольку вернулись из северного леса они с пустыми руками. При этом с возмущением и обилием бранных слов рассказывали о наглых эльфах, отобравших у охотников орков добытого ими матерого кайпи. Причем зверь был добыт южнее стылого ручья, который сами же эльфы ранее объявили границей своих территорий, а потому претендовать на добычу длинноухие права не имели. Однако претендовали, и эльфов было гораздо больше, а потому Дубых и остальные охотники вынуждены были уступить. Из-за этого похлебка сегодня была пустой, без мяса, что тоже не добавляло оркам настроения. Отвечать на звучащие упреки вызвался я сам. Подождал, пока возмущенные крики немного стихнут, и начал говорить спокойным голосом. «Человек слабее орка. Это знают все. Если человек в бою встретится один на один с воином-орком, то проиграет. Если человек не призванный герой, не великий маг и мастер-мечник, конечно. Но если в бою встретятся 10 человек и 10 орков, то тут уже непонятно, кто победит. Шансы равные. А вот 100 людей сомнут 100 орков, даже особо их не заметив и практически не понеся при этом потерь. Почему так? Вы не задумывались об этом?» Наступило молчание. Мой вопрос заставил орков серьезно задуматься. Наконец, чей-то робкий голос предположил про магию. «Ну да, и эта магия называется дисциплиной, тактикой, боевыми формациями и построением. Это именно то, что отличает бойцов людей от орков, сильных, но диких и необузданных, сражающихся каждый сам по себе и пытающихся победить лишь грубой силой и яростью. Вот сейчас племя желтой рыбы оказалось в ситуации, когда за счет одной лишь силы соседей не победить, поскольку у них банально больше воинов, и потому... Я начну обучать вас секретной магии людей, которая позволит победить всех соседей».
«Что тебе для этого нужно, Альвар Длинный?»
Вождь племени задал самый важный из вопросов. К нему я готовился, а потому не раздумывал ни секунды. Я насчитал в племени желтой рыбы 13 парней-подростков, не годящихся пока что на роль свирепых взрослых воинов, но вполне подходящих для обучения людской магии. Мне нужно 10 из них. Я сделаю из этих юнцов элиту, храбростью и мастерством которой даже умелые воины племени будут восхищаться. Уже завтра к вечеру мы с ними добудем дугара, что решит проблему племени с пищей на ближайшие дни и даст крепкую кожу, необходимую для пошива доспехов для этих юнцов. Через седмицу мы поможем запустить кузницу, и одноногий Ярых снова сможет приступить к ковке орудия и инструментов. Еще до начала лета разобьем синюю рыбу. К осени же из всех племен, поклоняющихся Хыру, останется лишь племя желтой рыбы. Вернувшиеся снова на прежние благодатные места у бездонного озера и усилившиеся настолько, что все кланы орков, оленей, филинов и прочей ерунды даже косо будут бояться смотреть в нашу сторону. Не говоря уже про эльфов. Ушастые вообще резко вспомнят, что территории устылого ручья им не принадлежат и уйдут на север. Все это обязательно будет. От вас же прошу дать мне 10 выбранных мною подростков и потом не мешать, даже если мои методы обучения будут казаться кому-то странными или неправильными». Я высказал все, что желал сказать, и теперь с волнением ожидал реакции собравшихся у костра членов племени. Орки долго молчали, несколько шокированные потоком слов, громкими обещаниями и открывшимися перспективами. Потом затянувшееся молчание нарушил сам вождь, Дых Белый Зуб.
«Хорошо, Альвар Длинный. Ты сумел меня заинтересовать. Ты получишь 10 молодых орков для обучения людскому методу ведения войны. Также обещаю, что никто из членов племени Желтой Рыбы не станет вмешиваться и критиковать тебя, даже если твои методы будут казаться спорными. Но если завтра к вечеру дугар не будет добыт, или к лету племя Синей Рыбы не будет истреблено, то не обессудь, но ты лишишься головы».
«Согласен на такие условия?» — объявил я, поклонился вождю и встал, направившись в свой шатер и не забыв прихватить остатки похлебки для домового. Завтра предстоял очень важный день, и к нему требовалось подготовиться, и прежде всего хорошенько выспаться, поскольку я не спал фактически вторые сутки.